Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Заборная философия интернета.
Поразительная, необыкновенная легкость мыслей овладевает нашим электронным автором, когда он касается слова «культура». При слове «культура» хвататься за киборд так же опасно, как за револьвер. Культура, значит, способна только на нытье, а постырившая жена, которую, впрочем, легко удовлетворить, купив ей новый видеофильм, скажем, Питера Гринвея, а с более покладистой любовницей удалиться на рок-концерт какого-нибудь Эминема. Культура понимается как зрелище, то есть эпичная надстройка, каким-то более или менее поблескивающим лаком, смазывающая базовые штуки, вроде экономики и менеджериальных технологий. Культура – это то, что people хавает, как произнес какой-то Тит Космократов. Хавает в любом варианте. Культура для Кирилла Якимца и прочих краткомыслов, это папаша Верховенский называл их коротенькими, что-то вроде пресловутого «прикида». Прикинулся и пошел. Нечто сугубо внешнее, меняющееся по моде, или, новейшее словечко употребляя, «disposable» – одноразового пользования, вроде презерватива. Интересно, читал ли Кирилл Якимец на своем онлайне, как во Франции фермеры громили бастионы американской культуры, Макдональдсы? Читал, конечно. Эти люди со своими PC знают все, но им это до фени. Не все равно, что хавать. Между тем, культура – это не прикид и не хованина. Это стержень мироотношения, модель, по которой отливается бытие того или иного народа, парадигма его, набор необходимых реакций, если угодно, генетический код. Я не испытываю никакой симпатии к советнику Зюганова Леониду Доброхотову, но не могу не признать, что по сравнению с онлайнщиком Якимцом он Лев Толстой. Культура – это дыхание, это язык, наконец. А что такое язык для человека, привыкшего к компьютерной графике? Топ-директ конкретные, как это замечательно спародировал Виктор Сорокин. Поимел хорошо, в плюс хочу. Вот язык Якимцов, предвиденный еще Джорджем Уорвеллом, из новояза которого в соответствующем русском переводе вошло-таки в русскую жизнь словечко «задействовать». Если назвать культуру массовой, то от этого она не делается легковесно необязательной, свободно заменяемой и подлежащей по употреблению выбросу. Конечно, в нынешнем мире произошла вульгаризация массовой культуры, связанная, как показал высокоумный философ Вальтер Беньямин, со способами ее технической репродукции. Каруза на пластинке – это не совсем каруза. Лев Толстой тоже, впрочем, воспроизводим в эпоху книгопечатания. Но вы для начала прочтите «Войну и мир», да и купите хотя бы. Прав был Розанов, что книги должны быть дорогими.
«Русские вопросы. Заборная философия интернета». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 31 июля 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вопросы. Заборная философия интернета. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Как известно, появилось сейчас новейшее и, говорят, совершеннейшее средство массовой информации. Электронная пресса онлайн. Скорость информации уму непостижима, как бочковатость ребр у собак Ноздрева. Но в который уже раз выясняется, что не всегда потребно торопиться. В этом мне пришлось убедиться, сравнив два информационных материала. Статью московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Майкла Вайнса, появившуюся в это воскресенье, 27 июля, и публикацию в журнале «Новый мир» номер 6, автор которой Кирилл Якимец, как раз тот самый электронный торопыга. Правда, сам факт его печатания в ежемесячном журнале как бы ему не к лицу, явное нарушение жанра. Процитируем сначала американца. У него нам встретятся слова, как раз вводящие в суд дело. Статья Майкла Вайнса называется «Пантеон для одного. Напомним, что пантеон значит «многобожница».
Улицы российской столицы забиты мерседесами. Магазинные полки даже в самых отдаленных местах Сибири полны кока-колой и сникерсами. За 12 лет, прошедших с падения СССР и возрождения России, ушли в прошлое клише и лозунги старой коммунистической пропаганды. Похоже, что люди и забыли про них. Но у истории память подлиннее, чем у людей. 9 фотографий, помещенных на этой странице, дают визуальные доказательства того, что бывшие советские люди и так хорошо знают. Великая декабрьская революция 91 года изменила государственный строй, но не культуру. Коммунизм, как и предсказывал президент Рейган, отправлен на мусорную свалку истории. То, что не было ликвидировано, по крайней мере в России и у некоторых ее соседей, это вакансия на место духовного вождя. Здесь ощущается некая пустота, и заполняет ее Ленин. В странах Балтии и в так называемых братских странах народной демократии памятники Ленину давно убраны. Но в России никто не смеет тронуть его. Он остается центральной фигурой на сотнях, если не на тысячах городских площадей и скверов. И не только в России, но и в Украине, странах Средней Азии, в Белоруссии и Молдове.
9 фотографий на странице New York Times, о которых говорит ее корреспондент, это памятники Ленину в Борисове, Беларусь, в Минске, на Октябрьской площади в Москве, в Одессе, Норильске, Благовещенске, Киеве, Тирасполе, Молдова и Ярсале. Тоже Россия, но очень заполярного вида.
«Только 25% населения России называют себя коммунистами», продолжает Майкл Уайнс. «Они обречены на жизнь ветшающих музейных экспонатов. Но Ленин уже давно перерос реальные размеры исторического деятеля и идеолога. Он превратился в миф».
Корреспондент New York Times цитирует Майкла Макфолла, профессора Стэнфордского университета и специалиста по русской истории.
Конечно, средства, к которым прибегал Ленин, были жестокими, но цели предполагались, да и многими сейчас полагаются, справедливыми. Удалить Ленина значит вымести 70 лет советской истории, на что не решились даже самые активные сторонники Ельцина.
Еще один собеседник Майкла Вайнса – Леонид Доброхотов, из числа советников коммунистического лидера Зюганова.
Пройдитесь по Тверской и спросите 10 случайных прохожих, что они думают об индивидуализме. 9 из них, включая молодых людей, отзовутся о нем отрицательно. Мы в России предпочитаем ограничивать наши возможности, но обладать гарантиями существования. Это у нас в генах.
Обещанные самые важные слова в статье американца как раз о том, что у истории память длиннее, чем у людей. И это вспоминаешь, читая статью Кирилла Якимца «Окно в Америку в новом мире». Привыкший к новейшей информационной технологии, он склонен думать, что мир меняется с такой же быстротой, как картинки на компьютерном дисплее. Косность нетерпима в новейшем стиле жизни. Но говорит ли это против косности или против новации, вопрос далеко не простой, однозначного решения не имеющий. Да и Леонид Доброхотов не так уж и не прав. Гены невозможно заставить работать в режиме онлайн. Мутации для них нужны, мутации, а таковые длятся и тысячи лет. Тем более удивительным для скоростного журналиста исторический диапазон, внутри которого он помещает собственную актуальную концепцию. Якимец начинает аж с империи Александра Македонского, попутно объявляя Британскую империю ее историческим продолжением, а сегодняшний Пакс Американа – модификацией той же самой Британии, которая рулила, да и продолжает рулить, используя всем ныне известный английский язык. У автора получается, что Всемирная империя есть некая обязательная форма организации мировой истории, воспроизводящаяся снова и снова, и в этом смысле в истории ничего не меняется, кроме номенклатуры и заглавных букв. Всегда в истории находилась авангардная нация, вырабатывавшая оптимальные формы социальной организации и распространявшая их на другие страны. Главное, как называет это Якимец, методики имперского управления, меняющиеся формально, но не сущностно. Сегодня наиболее передовые из этих методик выработаны в Соединенных Штатах, поэтому мир и делается, едва ли уже не сделался, единой империей под гегемонией американцев. Тут у нашего автора шпенглерианский появляется мотив. Нужно желать лишь неизбежного или ничего не желать. Умного судьба ведет, глупого тащит. Россия, например, и сама не заметила, как уже достаточно давно и, так сказать, без боли стала частью Пакс Американа, выступающей нынче под прозрачным псевдонимом глобализации. Еще немного Шпенглера. Кирилл Якимец натурально вспоминает дихотомию культуры и цивилизации, но, помня разработку учителя насчет того, что культура, культуры кончились и восторжествовала единая цивилизация, с энтузиазмом становится на сторону последней. Вообще у него получается, что культура – это так, маргиналия. Якимец не отрицает того несомненного факта, что в сегодняшнем мире существуют разные цивилизации. Он прочитал и Хантингтона, и Фукуяму, и знает, что ни арабский мир, ни, скажем, Китай отнюдь не торопится подставлять вые под виртуальное американское ярмо. Да, с этим приходится считаться. Столкновение цивилизаций – неприятный факт, от которого не уйти. Но это не универсальный факт, настаивает оптимист Якимец. И в случае с Америкой можно говорить, что это та же Пакс Британика, не обремененная британской культурной спецификой. Так и с другими родственными случаями. Америку многие не любят, причем и во всячески передовых странах. Но это, по Якимцу, не проблема, ибо здесь имеет место не война цивилизаций, а, как он остроумно выражается, «нытье культур». Пора процитировать нашего автора достаточно подробно.
Повсеместный протест против американского доминирования коренится вовсе не в естественном сопротивлении любой страны превращению в чью-то имперскую провинцию. Протест этот скорее культурный. Можно сколько угодно говорить о достоинствах американского менеджмента. Можно восхищаться с критическими нотками в голосе или наоборот возмущаться, про себя восхищаясь, вашингтонским мирком, цитаделью мирового господства. Можно признавать, что Америка в качестве мирового жандарма – это все-таки лучше, чем Китай или Россия в той же роли. Но все эти соображения меркнут перед страхом американизации мира. Не американизация управления, не американизация экономики или политики, а именно мира, повседневности. Политику и экономику американизирует вашингтонский мирок. Повседневность же американизируется Голливудом, создающим экспортный вариант простого американца. Этого-то простого американца и боятся по большей части противники глобальной американизации.
Автор, однако, сам же отводит этот достаточно серьезный аргумент, делая это следующим образом.
Не следует опасаться американской угрозы. Нытье культур имеет слабое отношение к войне цивилизаций. Безусловно, навязывание нового управленческого стандарта сказывается и на прочих областях жизни. Однако сказывается вовсе не так грубо, как представляют себе голливудофобы. Ведь Голливуд, как и прочие реалии массовой культуры, вовсе не культурное явление. Массовая культура – это способ управления населением. Безусловно, способ этот приходится принимать вместе с прочими социальными технологиями тем, кто входит в глобальный мир. Что же до той культуры, которая мила «культурным людям», иронические кавычки, она едва ли пострадает, если некультурные люди начнут смотреть не те сериалы.
Социоисторическая глобалистская концепция Кирилла Якимца очерчена более или менее полно. Теперь остается поговорить о подробностях, которым, безусловно, не останутся равнодушными будущие граждане Пакс Американа или Британика. Это, как мы помним, у Якимца одно и то же.
На волнах Радио Свободы вы слушаете «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Заборная философия интернета.
Поразительная, необыкновенная легкость мыслей овладевает нашим электронным автором, когда он касается слова «культура». При слове «культура» хвататься за киборд так же опасно, как за револьвер. Культура, значит, способна только на нытье, опостылевшая жена, которую, впрочем, легко удовлетворить, купив ей новый видеофильм, скажем, Питера Гринвея, а с более покладистой любовницей удалиться на рок-концерт какого-нибудь Эминема. Культура понимается как зрелище, то есть эпичная надстройка, каким-то более или менее поблескивающим лаком, смазывающая базовые штуки, вроде экономики и менеджериальных технологий. Культура – это то, что people хавает, как произнес какой-то Тит Космократов. Хавает в любом варианте. Культура для Кирилла Якимца и прочих краткомыслов, это папаша Верховенский называл их коротенькими, что-то вроде пресловутого «прикида». Прикинулся и пошел. Нечто сугубо внешнее, меняющееся по моде, или, новейшее словечко употребляя, «disposable» – одноразового пользования, вроде презерватива. Интересно, читал ли Кирилл Якимец на своем онлайне, как во Франции фермеры громили бастионы американской культуры, макдональдсы? Читал, конечно. Эти люди со своими PC знают все, но им это до фени. Не все равно, что хавать. Между тем, культура – это не прикид и не хованина. Это стержень мироотношения, модель, по которой отливается бытие того или иного народа, парадигма его, набор необходимых реакций, если угодно, генетический код. Я не испытываю никакой симпатии к советнику Зюганова Леониду Доброхотову, но не могу не признать, что по сравнению с онлайнщиком Якимцом он Лев Толстой. Культура – это дыхание, это язык, наконец. А что такое язык для человека, привыкшего к компьютерной графике? Топ-директ конкретные, как это замечательно спародировал Виктор Сорокин. Поимел хорошо в плюс хочу. Вот язык Якимцов, предвиденный еще Джорджем Уорвеллом, из новояза которого в соответствующем русском переводе вошло-таки в русскую жизнь словечко «задействовать». Если назвать культуру массовой, то от этого она не делается легковесно необязательной, свободно заменяемой и подлежащей по употреблению выбросу. Конечно, в нынешнем мире произошла вульгаризация массовой культуры, связанная, как показал высокоумный философ Вальтер Беньямин, со способами ее технической репродукции. Каруза на пластинке – это не совсем каруза. Лев Толстой тоже, впрочем, воспроизводим в эпоху книгопечатания. Но вы для начала прочтите «Войну и мир», да и купите хотя бы. Прав был Розанов, что книги должны быть дорогими. Но мы не должны поддаваться понятной и слишком уж легкой иллюзии, отождествляя культурную продукцию с интеллектуальными товарами. Культура – это все в жизни народа. Томас Элиот об этом замечательно написал. Английская культура – не только Шекспир, но и скачки в Дерби, и уансдейский сыр, и регата на Темзе. Культура существует как целостность национального бытия, а не как набор легкозаменяемых модных игрушек, от романсов Дэниел Стил до пресловутых вибраторов. Недавно одна канадская тетеха, впрочем, симпатичная, горячо рекомендовала сношаться на заведенной домашней стиральной машине. Что еще можно ввести в понятие национальной культуры? Отнюдь нелегко и свободно растворяющиеся в кислотах цивилизационных технологий. Доисторические традиции того или иного государствования. Кирилл Якимец совсем уж сплоховал, не заметив такого явления. Он, однако, заметил, но, опять-таки, с легкостью в мыслях необыкновенной постарался списать на ту же самую свалку истории. И вот как он описывает русскую государственность.
Вся наша государственность выросла из контроля над торговыми путями, а вовсе не над гражданами, нищими земледельцами. Киевскую Русь, вытянутую вдоль пути из варягов в греки, сложно назвать государством в полном смысле слова, поскольку древние русы, контролировавшие этот путь, основной доход получали, очевидно, не с местных земледельцев, а с купцов, как своих, так и чужих, возивших товары по пути. Если Киевская Русь была частично государством, частично коммерческим предприятием, то отколовшаяся от нее после разграбления Киева Андреем Боголюбским северная колония явилась коммерческим предприятием от начала до конца. И когда колонии пришлось все-таки превратиться в государство, эта черта никуда не делась. Идея власти и идея извлечения дохода оказались слиты воедино.
Тут Кирилл Якимец продемонстрировал начитанность еще в одном филде. Знает книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Кстати, сама идея вотчинного государства, сливающего власть собственностью, отнюдь не пайпсовская, а принадлежит Сергею Михайловичу Соловьеву. Но слушаем дальше.
Недаром именно в XVI веке Иван Грозный провел два великих эксперимента. Отделил государственную власть, власть помазанника Божьего, от банального княжеского рэкета и попытался ввести непосредственное государственное землевладение, известное как опричнина. Второй эксперимент удался, как известно, далеко не полностью, зато первый, основанный на опыте европейского абсолютизма, увенчался полным успехом. Даже сегодня, спустя почти век после реванша прагматизма, после Октябрьской революции, в России многие сакрализируют государственную власть, зная вроде бы и охотно рассуждая обо всех ее пороках. Хотя, конечно, речь следует вести не о пороках, а о технических характеристиках, и из этих характеристик исходить, прикидывая наши шансы в американизирующемся мире.
Прежде всего, какой такой прагматизм уловил наш автор в факте Октябрьской революции, как бы не случайно поставленной им в кавычки? Можно подумать, что он имеет в виду десакрализацию старой имперской власти. Но мы-то ведь знаем, что на месте этой обветшавшей и относительно мирной структуры возникло тоталитаристское государство, небывалое в истории по мере контроля над всеми областями национальной жизни. Может быть, Екимес имеет в виду ликвидацию тоталитарного коммунистического строя, как ход к новому прагматизму, вот уж поистине рэкетному. Но тут, опять же, запятая нашему автору, такие традиции, как пять веков абсолютистского государства, увенчанные почти столетием коммунистического тоталитаризма, отнюдь нелегко уступят место любимому Екимцом прагматизму. Да и какой это прагматизм – воровать сырье и вывозить его на мировой рынок по монопольным ценам? Это не прагматизм и не экономика, а беспредел, как говорят сейчас по-русски. Подлинная русская проблема, мешающая сейчас стране войти в любую из предлагаемых Екимцом империй, это как раз отсутствие культуры, понимаемой в самом широком смысле, в том числе и как государственно-правовой или, еще проще сказать, полицейский порядок. Вот чего екимцы не понимают. Городовой на посту – это столб культуры. Милиционер, берущий на лапу, тот же рэкетир, попросту бандит. Культура не сериал, который смотрит лимитчица Нюра в общаге на Измайловке, а честный милиционер. Не бывать России в пакс американо без этого чувствительного милиционера. Но ведь Кирилл Екимец и сугубо американские ценности культурного порядка склонен трактовать на тот же манер. Это, мол, условности и правила поведения для быдла, для красношеих реднеков, а не для вожделеемого вашингтонского мирка. И Екимец, говоря об этом пресловутом мирке, больше всего напоминает Хлестакова, играющего в вист с прусским и австрийским посланниками. Вот послушайте, к примеру, такое высказывание.
В отличие от жителей Запада, Востока или Юга, русский человек выживает. Чтобы выжить, мы можем сократить свои потребности до минимума. И чтобы выжить, нам прежде всего необходимо присоединиться к Pax Americana, забыв сказки о Третьем Риме и Китежграде, смирившись с очевидной тупостью основной американской идеологической триады – права человека, рыночная экономика, демократия.
Спрашивается, а зачем русскому человеку Pax Americana, когда он и так выживает всю свою историю? Тут игра у автора, похоже, такая. Мы, мол, немного возьмем, ежели в свой пул пустите. Мы, опытные деды дембеля, за сходную цену научим ваших салаг, как террористов мочить в сортирах. Но это маргиналия. Основное здесь в готовности Екимца поставить и в самом деле обрыдший русский миф с его Третьими Римами и Град-Китежами в один ряд с такими фундаментальными основами западной жизни, как права человека, свободная экономика и демократия. Неужели он всерьез считает, что эта триада – здешние побрякушки, или, как говорят сейчас в России, фенечки? В заключение... Два то ли соображения, то ли воспоминания. Подобную эйфорию приходилось наблюдать в самом начале Горбачевской перестройки, когда наши из эмиграции хлынули в Москву посмотреть на историческую родину, твердо уверенные, что на этот раз в кутузку не посадят. Жратвы, как все помнят, тогда совсем не было, но не хлебом единым жив человек. Зрелищами удовлетворялись. И общее впечатление было такое. В России уже все или почти все настолько в полном порядке, что сменить 2-3 винта, ликвидировать 3-4 учреждения, и пойдет Pax Americana. И с такими мыслями приезжали люди вполне солидные и ни в коем случае не легковесы. Создается впечатление, что подобные настроения в России отнюдь не убывают, только меняют свой фронт и кадр. Появилась же масса молодых людей, готовых хоть сегодня, если не возглавить Совет Министров, то поехать в Лондонскую школу экономических исследований, благо все знают английский. И еще эта машинка треклятая появилась, компьютер. Это придумано как будто специально даже не для Хлестакова, а для души Трепичкина. Сел за машинку и трррр. Сам знаю, работаю на компьютере много лет. Эта штука соблазнительная, прелестительная. Единственное средство против компьютерного легкописания – это легкость же и необременительность правки. На PC надо не столько писать, сколько править. Интернет, в сущности, заборная литература. Кого во всей этой истории жалко, это не Якимца, конечно, да и не Россию. Она, как говорят, выживет. А почтенный журнал «Новый мир», совсем растерявшийся от нашествия новых Хлестаковых.
Вы слушали программу Бориса Парамонова «Заборная философия интернета» из цикла «Русские вопросы». Продюсер Наталья Пахомова. Редактор радиожурнала «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 23 режиссера. Аугустин Вильяронга.
Фильм «99,9», вышедший на экраны в 1997 году, смутил фанатов Вильяронги. Интереснейшая история об экспериментах по ловле измученных душ, проступающих камеями на кладбищенской стене, была рассказана сумбурно и невнятно. Я спросил режиссера, не вызвано ли это цензурным или продюсерским вмешательством.
No, cortado no hay nada.
Ничего не вырезали, но дело в том, что это особый фильм. После «Дитя Луны» я на несколько лет остался без работы, не мог найти продюсера. Сложилась такая ситуация, что я не мог работать со своими сценариями. Я снял два фильма «Таинственный пассажир» и «99,9» по чужим сценариям. В принципе, «99,9» был задуман для телевидения. Это должен был быть сериал в духе секретных материалов. Так что, когда снимался этот фильм, в самом сценарии, писавшемся для развлекательного телесериала, были слабости. То, что у вас создается впечатление недосказанности, это из-за слабости структуры всего фильма. Неудача фильма «99,9» не стала фатальной. Вышедшая в 2000 году картина «Море» получила на Берлинском кинофестивале премию Манфреда Зальцберга за лучшую новаторскую работу. Мы опять возвращаемся в тоталитарную эпоху. Теперь уже время и место действия строго определены. Это 43-й год, остров Майорка, туберкулезная лечебница, где встречаются три героя, два парня и девушка, связанные давней тайной. Во время гражданской войны они были свидетелями жестокого убийства. Финал, разумеется, ужасен для всех героев. Хэппи-эндов у Вильяронги не бывает. Один из критиков, рецензировавших эту картину, ехидно заметил: «Должно быть, в детстве у режиссера случилось нечто ужасное, и он постоянно возвращается к кошмарным воспоминаниям». Я спросил Аугустина Вильяронгу, нет ли в этом замечании доли истины.
Нет, у меня было чудесное детство. Я родился на Майорке, я окружен большой семьей, с которой у меня великолепные отношения. И в детстве у меня ничего плохого не случалось. Я пишу о том, что у меня происходит внутри, и мне очень нравится исследовать мои внутренние процессы. Внешне у меня все было в порядке.
«Поверх барьеров. 23 режиссера. Аугустин Вильяронга». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 31 июля 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. «23 режиссера. Аугустин Вильяронга». Аугустина Вильяронгу я отыскал на его родине, острове Майорка. Воодушевленный успехом своего фильма о гватемальском злодее Аро Толбухине, загадочный создатель мистических триллеров отметил свое 50-летие и пишет сценарий новой картины.
Я очень доволен своим сценарием. 2 месяца я не мог написать ни строчки, а теперь вдруг нашло вдохновение. Это будет история писателя Франсуа Ажираса, который умер в 71-м году. Действие происходит в Алжире во время революции. В пустыне Сахара находится 5 персонажей, но на самом деле это 1 человек. Правда, зритель не сразу понимает, что это 1 человек, встречающийся сам с собой в различные периоды своей жизни.
Досадно, что в радиоэфире нельзя делать подстрочные примечания. Появись такая возможность, разговор об Аугустине Вильяронге был бы окружен паутиной сносок. Отступление о Франсуа Жирасе во всяком случае неизбежно. Безнадежно забытый писатель французского андеграунда 60-х, западный дикарь, скрывавшийся от ненавистного мира в Мавритании, Алжире и греческих монастырях, входит в моду, замеченный критиками только теперь, когда его давний роман «Ученик колдуна» переведен на английский и опубликован лондонским издательством «Пушкин Пресс». Эстетические пристрастия Жираса и Вильяронги весьма схожи. Мир фантастических триллеров Вильяронги для закаленных зрителей, ибо это мир, где злодеяние наделено завораживающей притягательностью, а добродетели не существует вовсе. Именно поэтому комментировать работы Вильяронги сложно. Цветы зла прихотливы, неосторожное движение может их погубить. Когда мы говорили с режиссером, я заметил, что не могу подобрать ему окружение, родственников в кинематографическом мире. Удается вспомнить разве что Лилиану Кавани эпохи ночного портье.
Да, я думаю, что Лилиану Кавани можно назвать человеком мне близким, потому что она очень резкая, очень крайняя, очень эмоциональная. Очевидно, пересечение в ночном портье и в стеклянной клетке. То, что я пытаюсь сделать в своих фильмах, это взять вещи самые ужасные и жестокие и смешать их с нежностью и красотой. Мне нравится взять самую ужасную вещь и искать в ней какую-то поэзию. На меня оказали влияние многие режиссеры. Дэвид Кроненберг, Линч, Тарковский, Дрейер, Бергман. Хотя понятно, что я делаю нечто совсем другое.
Первый полнометражный фильм Вильяронги «В стеклянной клетке» критики называли одной из самых шокирующих лент 80-х. В Великобритании он даже был запрещен цензурой, излишне суровой в тэтчеровские времена.
Эта картина о том, как судьба прихотливо меняет роли, мучитель становится жертвой, невинный ребенок — садистом, о несокрушимости зла и соблазнах растления. Критик журнала «Кино.Ай» Крис Гэлланд поясняет.
Дебютный фильм «Вильяронги» с его всепроницающей атмосферой разрушительной чувственности, бесстрастной жестокости и проблесками гротеска обладает исключительной способностью завораживать и шокировать зрителей. Это один из тех фильмов, которые не предполагают однозначной интерпретации, и, вероятно, большинство зрителей будет смущено откровенным изображением насилия над детьми, представленного в тонах грязного болезненного эротизма. Центральный дискурс стеклянной клетки связан с представлением о власти. Связи, которые фильм устанавливает между фашизмом и насилием над детьми, напоминают «Сало» Пазолини. Но задача Вильяронги имеет мало общего с политической аллегорией. Фашизм – один из элементов сложной схемы проявления власти, включая насилие, родительские обязанности, убийство и инвалидность. Как и персонажи фильма, мы чувствуем себя участниками сценария, включающего немыслимую фетишизацию страдания и смерти, ужасов, насыщающих комбинацию несочетаемых образов – чувственных, гротескных, сновидческих, непривычно красивых, полупорнографических, порой невыносимых для взора. В течение всего фильма нам намекают, что смерть может явиться освободителем, предлагающим способ бегства. Мысль о том, что смерть есть инкарнация Бога, продолжена и в других работах Вильяронги, особенно в фильме «Море».
Antes lo guardábamos en mi escritorio, en un pequeño cajón dentro a la derecha. Si está allí, estará cerrado con llave.
¿Y la llave?
Griselda la llevaba siempre colgada del cuello.
Доминанта саундтрека — всхлипы искусственного легкого, гигантского, жуткого аппарата, узником которого оказывается доктор-нацист Клаус. Персонажи фильма Клаус, ставивший преступные эксперименты на детях, и бывший заключенный разыгрывают ролевую игру доминации подчинения в особняке, который постепенно превращается в концлагерь с колючей проволокой и запертыми комнатами-бараками. Агустин Вильяронга рассказывает об истории фильма, премьера которого состоялась в 1986 году на Берлинском кинофестивале.
Una película que ha costado como cuatro años levantarla, encontrar el productor, como él dice, y la historia.
Мне понадобилось 4 года, чтобы найти продюсера. Я давно хотел сделать фильм об отсутствии общения между людьми. И так вот получилось, эта история человека в стальном легком, который живет полностью отделенный от мира. Я взял за основу биографию Жиля Дере. Жиль Дере, знаменитая синяя борода литературы, был в юности маршалом Жанны д'Арк, а потом, после Столетней войны, его обвинили в том, что он убил более 400 детей. Я оттолкнулся от идей этого человека и перенес историю из Средневековья в более близкую нам эпоху. Я выбрал период, когда подобные преступления оставались безнаказанными, времена нацизма. Когда я представлял этот фильм на фестивале в Берлине, зрители удивились. Никто о нас ничего не знал. И казалось странным, что человек из Испании делает фильм о нацистах, евреях и концентрационных лагерях. И это вызвало противоречивые отношения. Однажды, когда я в Берлине вышел прогуляться, на меня набросился какой-то человек и несколько раз меня ударил кулаком. Все же это фильм, который я по-прежнему очень люблю. Он принес мне много радости.
Я спросил режиссера, назвавшего Мишеля Турнье в числе своих любимых писателей, не был ли роман «Жиль и Жанна» о Жиле Дере и Жанне д'Арк источником, вдохновившим этот фильм.
Нет, совершенно не повлиял, потому что я прочитал книгу уже после того, как снял картину. И это не лучший его роман. Но меня очень сильно впечатлило, что Мишель Турнье говорил о духовности Жиля Дере. Очень, очень сильно впечатлило.
Знаменитый оккультный роман о попытках создать идеальное существо лунного ребенка – литературная основа второго фильма Агустина Вильяронги «Дитя Луны», вошедшего в 1989 году в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и получившего 3 премии Гойя, испанский аналог «Оскара». Мы попадаем в условную тоталитарную эпоху, 30-е годы, секретный институт санатории, специалисты которого по фазам Луны и астрологическим картам пациентов ищут особую пару, которая должна произвести на свет сверхчеловека. Паранормальный мальчик Давид считает, что он и есть лунное дитя и обязан воплотить древнюю легенду североафриканского племени о белом мессии, спускающемся на землю после взрыва в небесах. «Я покрылся мурашками, глядя на восхитительные имиджи этого фильма», — восторгался Мишель Пере в журнале «Нувель Обсерватор». Пациентку института, избранную зачать гомункулуса, играет знаменитая певица Лиза Джерард из группы «Dead Can Dance». Это ее единственная роль в кино.
«Я искал особый женский тип и увидел клип Лизы и ее группы. Я поехал в Лондон специально, чтобы с ней познакомиться. У нас установился очень хороший контакт. Хотя я ни слова не говорил по-английски, а она ни слова по-испански. И после того, как мы закончили съемки, мы обсудили музыку для фильма, и они с Брэндоном Перри ее написали. Вскоре после съемок она поехала в Голливуд и стала писать музыку для фильмов «Верхом на ките», «Гладиатор» и других. Сейчас она делает великолепную музыкальную карьеру, и я очень рад за нее. Скорее всего, она будет писать и музыку для моего нового фильма, и я с радостью ожидаю этого момента.
Su corazón ya se había abierto para recibir el único rayo de la luna y caer después en el regazo de la madre. Y entonces, como ahora, en el continente oscuro, los hombres de piel negra.
В нашей программе о фильмах Аугустины Вильяронги звучит не «Dead Can Dance», а композиция другой британской группы «Coil». Музыканты отмечали, что этот альбом «Horse Rotorvator» вдохновлен, в частности, творчеством Вильяронги. На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу об испанском режиссере Агустине Вильяронге. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. После «Дитя Луны» был долгий перерыв, а фильм «99,9», вышедший на экраны в 1997 году, смутил фанатов Вильяронги. Интереснейшая история об экспериментах по ловле измученных душ, проступающих камеями на кладбищенской стене, была рассказана сумбурно и невнятно. Я спросил режиссера, не вызвано ли это цензурным или продюсерским вмешательством.
No, cortado no hay nada.
Ничего не вырезали, но дело в том, что это особый фильм. После «Дитя Луны» я на несколько лет остался без работы, не мог найти продюсера. Сложилась такая ситуация, что я не мог работать со своими сценариями. Я снял 2 фильма «Таинственный пассажир» и «99,9» по чужим сценариям. В принципе, «99,9» был задуман для телевидения. Это должен был быть сериал в духе секретных материалов. Так что, когда снимался этот фильм, в самом сценарии, писавшемся для развлекательного телесериала, были слабости. То, что у вас создается впечатление недосказанности, это из-за слабости структуры всего фильма.
Неудача фильма «99,9» не стала фатальной. Вышедшая в 2000 году картина «Море» получила на Берлинском кинофестивале премию Манфреда Зальцберга за лучшую новаторскую работу. Мы опять возвращаемся в тоталитарную эпоху. Теперь уже время и место действия строго определены. Это 43-й год, остров Майорка, туберкулезная лечебница, где встречаются три героя, два парня и девушка, связанные давней тайной. Во время гражданской войны они были свидетелями жестокого убийства. Финал, разумеется, ужасен для всех героев. Хэппи-эндов у Вильяронги не бывает. Один из критиков, рецензировавших эту картину, ехидно заметил: «Должно быть, в детстве у режиссера случилось нечто ужасное, и он постоянно возвращается к кошмарным воспоминаниям». Я спросил Аугустина Вильяронгу, нет ли в этом замечании доли истины.
Нет, у меня было чудесное детство. Я родился на Майорке, я окружен большой семьей, с которой у меня великолепные отношения. И в детстве у меня ничего плохого не случалось. Я пишу о том, что у меня происходит внутри, и мне очень нравится исследовать мои внутренние процессы. Внешне у меня все было в порядке.
Годы три назад я беседовал с итальянским мастером кинохоррора Дарио Ардженто и спросил его, не вызвана ли его страсть к изображению безжалостных убийц какой-то личной травмой. Не был ли кто-то из его близких жертвой насилия, не довелось ли ему быть свидетелем кровавой сцены? Ответ был отрицательный. Рассказав об этом разговоре с Ардженто, я попросил Аугустина Вильяронгу ответить на тот же вопрос.
Мне придется дать тот же ответ, что и Дарио Ардженто. Нет. Во всяком случае, в этой жизни со мной ничего ужасного не происходило. Вообще, я думаю, что человек, который на самом деле перенес тяжелую травму, оказался в болезненной ситуации, не станет об этом говорить. Ему это будет трудно из-за отсутствия дистанции. Я могу об этом рассказывать именно потому, что со мной такого не произошло. Я могу поставить себя на место наблюдателя.
Психоаналитики говорят, что современный человек, одержимый желанием кого-нибудь убить, скорее всего, не даст воли страстям, а напишет детектив или снимет фильм ужасов.
Может быть, может быть. Но должен сказать, что я очень многих людей убивал в своих фильмах, а в жизни и мухи не обидел. Я вообще не способен ни на какое насилие.
Герой последнего фильма Аугустина Вильяронги, он поставил его вместе с друзьями Лидией Циммерман и Исааком Росином, серийный убийца Ара Толбухин, венгер, казненный в Гватемале в 83-м году. В 81-м группа французских кинодокументалистов записала в гватемальской тюрьме несколько интервью с заключенными. Одним из них был Ару Толбухин, приговоренный к смертной казни за страшное и бессмысленное преступление. Он облил бензином и заживо сжег семерых пациентов в больнице при католической миссии. Сам Толбухин бежал из Венгрии после советского вторжения в 56-м году, был моряком, скитался. Во время гражданской войны в Гватемале его, полуживого, привезли в католическую миссию в джунглях, выходили и разрешили остаться. Однако после отъезда монахини, в которую он был влюблен, Толбухин изменился, стал грубым, жестоким и, наконец, совершил свое жуткое преступление. В тюрьме Толбухин признался в других, еще более кошмарных убийствах, рассказал, что он преследовал и заживо сжигал беременных женщин, индианок в окрестных деревнях. Однако найти доказательства этих преступлений следствию не удалось. В 97-м году пленки с тюремным интервью Толбухина нашла Лидия Циммерман и решила рассказать его историю. Фильм «Ару Толбухин. В сознании убийцы» — это смесь кинохроники, интервью с людьми, знавшими злодея, и игровых сегментов, реконструирующих эпизоды из его истории. Во второй части фильма действие перемещается из Гватемалы в Венгрию, на родину Толбухина. Съемочная группа разыскивает в деревне старую няню давно казненного злодея. Постепенно открывается страшная семейная тайна. Родная сестра Толбухина была его любовницей и ждала от него ребенка. Во время деревенского праздника ее платье вспыхнуло от свечи, девушка получила тяжелые ожоги и вскоре умерла. Навязчивая идея Толбухина о том, что он сжигал беременных, связана, стало быть, с кошмарным переживанием его юности. Продюсер фильма Антонио Чаварес пишет.
«Ара Толбухин — это медитация о глубинах насилия, переплетенного с поэтическим миром беспримесного чувства. Это также и медитация о кинематографическом дискурсе как таковом, его сути, его формальных и повествовательных качествах, медитация о правде и мистификации окружающих образы. Но самым главным для нас является то, что «Ара» — открытый документ, уважающий права и зрителей, и персонажей фильма. Только ваш взгляд, ваше прочтение образов, которые мы предлагаем, завершает нашу работу вновь и вновь, всякий раз, когда вы смотрите эту картину».
Лидия Циммерман рассказывает, что, работая над сценарием, консультировалась у адвоката, защищавшего серийных убийц, и он сказал, что в душе каждого, даже самого отпетого злодея, есть тайный сад незамутненной чистоты. Фильм о Толбухине, говорит Циммерман, призван показать этот тайный сад. Многое в подходе трио режиссеров к герою картины объясняет эпиграф ее литературной версии, реплика героя романа венгерского писателя Шандора Мараи «Угольки».
«Я смотрел, охваченный экстазом и восторгом, словно убийство было чем-то теплым и приятным, сродни поцелую. Странно, но слова, обозначающие убийство и поцелуй в венгерском языке, «йолес» и «йолелес», созвучные и однокоренные».
История Ара Толбухина кажется достоверным свидетельством. Документальные съемки, аутентичные интервью, снятые дрожащей камерой, и, наконец, та чрезмерная литературность, которой, как правило, и отличаются подлинные житейские сюжеты. Признаться, когда я впервые смотрел картину, у меня не возникло и тени сомнения в том, что негодяй Толбухин существовал на самом деле. Я был изрядно удивлен, когда Аугустин Вильяронга сказал, что такого человека никогда не было. Что же в этой истории правда, а что вымысел?
Правда только то, что окружает эту историю. Ситуация в Гватемале, коммунистическое вторжение в Венгрию в 1956 году, но сам персонаж никогда не существовал. Мы, создатели этого фильма, хотели, чтобы зритель верил, что Толбухин реальный. Отсюда и стиль. Мы стремились, чтобы это выглядело как документальное кино. Но мы все придумали. Мы хотели отдать дань кинематографу в целом, сделать фильм, в котором в эллиптической форме использовались бы все манеры, все техники, все приемы, которые существуют в кинематографе, и обычное художественное кино, и приемы движения «Догма», и документальный репортаж. Иногда зрители даже обижаются, когда понимают, что им рассказали историю, которая оказалась обманом. Я бы хотел внести ясность. Нашей целью было вовсе не обмануть зрителя, а просто рассказать историю иначе, не так, как обычно.
Амбивалентность героя подчеркивает полный черного юмора финал картины. Монахиня, несмотря ни на что, вспоминающая о Толбухине с нежностью, рассказывает съемочной группе о том, что ее обожатель научил ее венгерской песенке. Слов она не понимала, но думала, что это колыбельная. Они часто распевали ее вдвоем. За этим эпизодом следует финал последнего интервью Толбухина перед казнью. Он говорит, что существовало два варианта песни. Один благопристойный для мамы, другой же, который они сочинили с сестрой, похабный, кощунственный и абсурдный. Какой же из этих вариантов с кроткой улыбкой напевала гватемальская монахиня?
Опунайо мартисто ройт, де хоть не морогьо ра оз ег, ő egy püspökkel is kurt még, és a végén mennybe szállt, és ott sok csecsemőt zabált, aztán megevett egy zongorát, és a püspök urunk faszát.
На волнах Радио Свобода мы слушали передачу Дмитрия Волчика «Агустин Вильяронга» из цикла «23 режиссера». Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.